Глава 10. Позор и слава. Проснувшись пораньше, я создал еще две склянки с суперядом, чтобы закрепить рецептик в памяти, но оставил их в номере, чтобы не забивать ячейки лишним грузом. Первой склянки мне хватит еще надолго. Сегодня я решил сходить в местную пещеру. Вчерашний разговор меня заинтересовал, поскольку первоначально я хотел заняться сегодня так напугавшим меня медведем. Так сказать, посмотреть в лицо своему детскому страху с позиции силы с базукой в прокачанных мускулистых руках. Но я очень хотел начать использовать недавно купленное заклинание «Ресурсы». И где это лучше делать с реальной практической пользой, как не в недрах горы? Имелся вопрос и к колдунье. Как это при моей репутации и постоянных сделках в ее лавке я еще не получил задание на грибочки в пещере? Поэтому начал я с визита к колдунье. Сам, завязав разговор о грибочках, я тут же получил искомое задание на поход в пещеру. «Принесите колдунье дюжину галлюциногенных грибов из пещеры и получите 60 опыта и вытяжку из грибов». Видимо, чтобы получить это задание, нужно было завязать разговор именно о грибах. Это надо учесть и на будущую игру за пределами Нубятника. Видимо, надо упоминать в разговоре с неписями все возможные товары, чтобы получить максимальное количество заданий. Но эльф-то как непрост. На галлюциногенные грибочки его потянуло, понимаешь. Пещера была расположена в горном массиве, который я еще вообще не посещал. Местность по дороге была полулесистая, поэтому я не упускал случая поохотиться при помощи верещавшего зайца. Самой интересной добычей стал мутант Орлан Беркут 25 уровня, спикировавший на моего питомца прямо с отрогов гор. Птиц оказался необычным, порадовав в том числе и магическим кристаллом. Правда, пришлось воспользоваться арбалетом, другим оружием я бы не успел его завалить. Но ничего страшного, сильно сомневаюсь, что мясник купил бы у меня его мясо. Налет Орлана Беркута продемонстрировал возросшее качество моих иллюзий. У такого рода хищников чрезвычайно острое зрение. У пещеры было неожиданно людно. Толкались у входа и мои вчерашние сотрапезники. То ли любопытство замучило, что за тварь тут может их убить, то ли тоже разжились заданием на грибочке у колдуньи. Завидев меня, они обрадовались, и подтвердилось второе мое предположение. Задание они получили, но боялись отправиться на респ. Мне тут же предложили отправиться за сбором грибов группой. Я ничего против не имел. Ребята вроде показались мне приличными. Тем более я рассчитывал, что слишком далеко они не пойдут, наученные историей с эльфом. А в ожидаемой, почти безопасной локации на входе мне арбалеты нет необходимости светить. Пещера впечатляла. Узкий овальный вход уже через два десятка метров сменился на шикарные гроты со сталактитами и сталагмитами, подсвеченными светящимся мхом, в которых обязательно были либо небольшие, либо широкие и загадочно мерцающие озера. Было так невероятно красиво, будто мы уже приняли вытяжку из тех самых грибов, за которыми сюда отправились по заданию колдуньи. Грибы тут были в изобилии. Каждый набрал по дюжине буквально за пару минут и еще по дюжине за следующие пару минут. Мои попутчики в надежде продать колдунье дополнительную партию, а я для своих экспериментов по ядам, медицине и алхимии. Я нарвал еще побольше светящегося мха в надежде, что при попадании в по-настоящему темные локации его можно будет намотать на палку и использовать для освещения, сделав такой своеобразный биофакел. Никаких гарантий не было, что к тому времени он не испортится в сумке, но при том количестве отделений, что у меня было в сумке, что я терял. Выскочило оповещение. «Мастер картографирования первой степени. На личной карте открывается на 4% большая территория». Поскольку на личной карте в интерфейсе было все, кроме внутренних пространств пещеры, мой поход был, видимо, воспринят как картографирование неизведанной местности. Пусть будет. Отойдя в угол одного из больших тупиковых гротов, я впервые после приобретения использовал свое новое заклинание «Ресурсы». Умение действительно жрало много маны, 60, как и предупреждала колдунья. Но из-за того, что я хорошо прокачал интеллект, ресурсы отображались не в радиусе 5 метров, как она предупреждала, а 12. Увы, чудо не случилось. На карте ничего не высветилось, кроме огромных, фантастически огромных залежей гранита, о чем радостно сообщила надпись на карте после сканирования. Энтузиазм системы я не разделял. Гранит в этой игре вряд ли можно использовать для успешного развития. Но раз начал искать ресурсы, так надо продолжать. Отойдя в другой угол, я снова запустил умение. Снова чертовски много гранита. Но на самом краешке радара было уже что-то другого оттенка. Увеличив изображение, я прочитал. Медь. Явно не то, что стоит разрабатывать, но уже хоть не только граниты, то слава богу. Я уже давно потерял из виду других членов моей группы. Решил, что они уже ушли, и побрел в следующий угол грота снова использовать мой магический геосканер. Внезапно вопль испуга прилетел откуда-то и пошел эхом гулять по гроту. Возможно, что это кто-то шутит. Да хотя бы и члены моей же группы, с целью напугать легенду нубятника и посмеяться надо мной втихаря. Но только глупец будет успокаивать себя подобными размышлениями. Исходить всегда надо из самого худшего, что рядом находится кто-то, способный причинить вред здоровью моему или членов группы. Взяв арбалет на изготовку, я направился к выходу из грота. Зайца выпускать не стал, не та ситуация, чтобы на его верещание подманивать потенциального врага. Из головы не выходила вчерашняя история про эльфа, отправившегося отсюда на респ. Какая же именно ядовитая тварь его грохнула? И представляет ли она угрозу для меня с моим читерским многозарядным арбалетом с отравленными суперядом стрелами? Вновь вопль. И только эхо осталось гулять, постепенно затихая. Один вопль — это плохо. Если это не шутка, а реальная тварь охотится на игроков, то это явно очень сильная тварь. Один вопль — это один игрок, убитый так быстро, что не успел крикнуть второй раз. Пусть даже это игроки 5-8 уровня, и жизни у них в пределах 100-150 единиц, это все равно большой одномоментный урон. И гасит их кто-то, способный такой урон нанести. Что-то наподобие медведя в лесу, только молчаливого и умеющего атаковать из засады. Мысль прийти сюда тренировать геолога-разведку показалась мне уже не такой хорошей. Я продолжил осторожное движение к выходу, когда услышал еще один вопль, по всем ощущениям намного ближе ко мне. Даже не понял, чего в нем было больше в этот раз, страха или обиды. Если правдива версия о реальной охоте на членов нашей группы, то из нее остался только я один. Я пожалел, что мы не стали создавать официальную группу. В этом случае я видел бы сообщение о судьбе моих товарищей. Версия о шутке казалась мне все менее вероятной. Мои временные партнеры не выглядели шутниками и людьми настолько уверенными в себе и своих силах, чтобы ради шутки орать в небезопасной локации. Они, собственно, даже не решались в нее войти до моего прихода. Укрепившись в версии реальности опасной твари под боком, я решил не высовываться ей навстречу. Судя по предсмертным воплям, маскироваться тварь умела. Еще не хватало пройти мимо ее засады и подставиться под удар в самый неожиданный момент. Что же, я терпеливый, я подожду. Пусть она сама приходит ко мне, а я займу хорошую позицию. Я примостился за небольшим поворотом метрах в 15 от входа в грот и приготовил арбалет к стрельбе, откинув часть чехла с магазина и рукоятки перезарядки. На всякий случай и рогатина лежала рядом. Медленно текли минуты. В пещере царила почти полная тишина. Было так тихо, что я слышал биение своего сердца. Внезапно на входе в грот раздался звук, похожий на хлопанье крыльев. Я наклонился вперед и прислушался. И вдруг что-то со спины буквально спеленало меня, крепко сжав, а через секунду я почувствовал, что по моей шее стекает что-то теплое. Я повернул голову назад, пытаясь как вырваться из объятий врага, так и рассмотреть, что же меня атаковало, и в один миг увидел системное сообщение. Вы укушены королем летучих мышей 51 уровня. Вы парализованы укусом короля летучих мышей 51 уровня. Вы теряете 45 единиц жизни в секунду. А над своим плечом я увидел страхолюдную рыжую волосатую морду с огромными безволосыми ушами и невозмутимыми круглыми глазами, и даже верхнюю часть двух белых клыков длиной в мою ладонь. Верхнюю часть, потому что нижняя их часть уходила в основание моей шеи. Я тут же скостовал снижение урона от яда в надежде избавиться от действующего паралича. Я почувствовал, что это начало помогать. Через 2 секунды я смог пошевелить пальцами. Вот только каждую секунду система сообщала мне, что я получаю урон от 35 до 45 единиц, и жизнь стремительно скатывалась в красную область. Способность двигаться возвращалась слишком медленно, чтобы успеть извлечь из сумки и принять хоть один из имевшихся у меня эликсиров восстановления жизни. В отчаянии я принялся кастовать лечение так быстро, как мог, но оно восстанавливало только 10 единиц жизни за раз, а через 6 раз у меня кончилась мана. Я ведь совсем недавно 2 раза успел использовать весьма затратное заклинание ресурсы. А еще через 2 секунды я снова умер. «Гадство!» — заорал я, оказавшись на кольце возрождения в белых семейных трусах. «Ненавижу летучих мышей, суки!» Пожалуй, я напугал 3 эльфиек, которые проходили метрах в 15 от кольца. Они, видимо, еще не привыкли, что в этом месте могут внезапно появиться из воздуха злые мужики в одном из подним. Из всего моего добра при мне осталось только кольцо легенды Нубятника. Все остальное досталось королю летучих мышей, хотя нафиг ему мое имущество надо. Прекратив орать, чтобы не привлекать излишнее внимание других игроков к своей слишком сильно обнаженной персоне, я потрусил к таверне. Настроение было отвратительное. Потерян шикарный браслет водной магии. Пропали наличка примерно на 10 золотых. Сумка с кучей полезных эликсиров и всяких мелочей, арбалет, рогатина, почти вся одежда. Потеряна 1 жизнь из 4, которые у меня имелись на все 3 месяца. А ведь я еще даже не вышел из Нубятника, где условия считаются максимально тепличными. Слава богу, еще не подошло время обеда, и таверна была практически пустой. Протопав наверх в свой номер, я стал проводить инвентаризацию оставшегося. Помимо кольца у меня осталось выложенные ранее резервные 15 золотых, арбалет без магазина и единой стрелы, 2 склянки с моим суперядом, старый плащ, полученный по деревенскому квесту, и семейные трусы, те, что на мне. Да, я сам виноват. Слышал же историю про пострадавшего эльфа. Слишком загордился, решил, что раз 15 уровня и разжился супероружием, то мне теперь сам черт не брат. Кстати, я глянул на свой уровень. Был 15-го, со смертью я скатился на уровень ниже, не хватило опыта, чтобы удержаться. Ведь мог со своей прокачанной репутацией пообщаться вначале с деревенскими на предмет обитателей пещеры, что не вызвало бы больших проблем, и сформировать успешную стратегию визита в пещеру, если уж мне так туда хотелось попасть. Передо мной встал фундаментальный вопрос. Попытаться ли мне вернуться в пещеру, чтобы отбить свое имущество и при возможности разобраться с мохнатой тварью, или забить на этого слишком высокоуровневого для меня короля с убийственной по эффективности атакой из-за спины и заняться накоплением опыта и лута на более безопасных обитателях Нубятника? Разум говорил, что надо забить на пещеру, а оскорбленное же эго просто вопило «Месть!». Разум говорил, что мое имущество уже мог выгрести какой-нибудь более везучий игрок. Должен же король летучих мышей когда-то спать или заниматься сексом или еще чем, что позволит посторонним не только углубиться в его угодья, но и выйти из них живыми. Эго, сжав зубы, оскорбленно твердило: «Тварь я дрожащая или право имею?». И поскольку я таки не робот и чувство собственного достоинства имею, я гордо встал в семейных трусах по центру комнаты, решив выйти на тропу войны. Мне нужно было сделать 3 вещи в первую очередь. Продумать стратегию атаки на обитателей пещеры, Разжиться одеждой и снаряжением. Начать нужно было со стратегии, потому что именно от нее зависело, какое снаряжение мне понадобится. Почему я потерпел поражение в пещере и отправился на респ? Первая ошибка — недостаток информации про обитателей пещеры. Вторая ошибка — я ждал обычного противника, который пройдет по земле в узкий проход и станет уязвим для моей атаки, а получил неожиданную парализующую атаку со спины от существа, умеющего бесшумно передвигаться по высокому потолку в полумраке. Третья ошибка. Я позволил себя укусить существу, имеющему парализующую атаку, и не имел при себе ничего, что могло бы быстро снять или вообще предотвратить паралич. На выработку стратегии, которая должна была учесть все эти особенности и повысить мои шансы на победу, ушло всего 15 минут. Все же я имел многолетний опыт развития в похожих играх, и многие алгоритмы можно было развивать из прошлого опыта успехов и неудач. Придумав, что делать, я приступил к матобеспечению. Прежде всего, запахнувшись в старый плащ, я тихонько прошел мимо собирающихся на обед игроков к лавке портного. К счастью, портной был мужиком, и когда я распахнул у него в лавке плащ типичным жестом эксгибициониста, показывая свои размеры для одежды, моя репутация не просела. Да я так думаю, у него покупателей в трусах вообще должно быть большинство. Чего уж тут удивляться тому, который как вип-персона пришел аж в рваном плаще. Одевшись в самые простые рубаху и штаны и напялив мокасины, я направился к кузнецу. Для него у меня было особенно много работы. Убедившись, что кузнец понял все мои задумки и приступил к работе, я навестил плотника, заказав ему 3 магазина для арбалета и 60 древков для стрел, поскольку не имел сейчас времени изготавливать их самостоятельно. В лавке травницы я поинтересовался, есть ли у нее зелье, защищающее от парализующего яда. Таковое нашлось. Стоило оно 6 серебряных монет с учетом моей скидки и действовало 40 минут. Я взял 3. Также прикупил такой же комплект восстанавливающих здоровье эликсиров, как и в прошлый раз. У Скорняка купил самую драную и дешевую сумку на 50 отделений, какая только была. У колдуньи 2 десятка пустых склянок. Я рассчитывал на лут. Навестил я искобяную лавку. После этого осталось ждать, когда кузнец закончит свою работу. Чтобы не терять времени зря, я занялся физо. Раз в полчаса я бегал к кузнецу в надежде, что он уже закончил, но заказ был уж больно большой, поэтому упражнения затянулись надолго, я даже сумел поднять на 1 выносливость. Наконец, все было готово, и я приступил к финальной подготовке. Прежде чем войти в пещеру, я подождал в лесочке в метрах в 50 от входа минут 5, чтобы убедиться, что рядом с ней никого нет. Уж больно странный у меня был видок в подготовленном мной снаряжении. Кузнец выковал для меня помимо арбалетных наконечников еще и 2 десятка 40-сантиметровых железных стержней, вмонтированных в обручи из железа. Один я надел на шею, другой — на талию, еще 2 были закреплены на икрах, конечно, иголками наружу. Если сравнивать с животными, я был похож на ежа, у которого выпала часть иголок, но часть осталась. Если с людьми, то на нечто среднее между очень увлеченным металлистом и персонажем из постапокалиптического будущего. Главная мораль — любой, кто захочет заключить меня в объятия и парализовать укусом, нанижится на острые прутья, заботливо смазанные мной моим суперядом. От атаки сверху меня защищала примитивная каска из жесткой кожи с 3 торчащими железными рогами, также блестящими от яда. Картину дополняли 2 жестяных ведра, которые я нес. Если бы меня сейчас увидел какой-нибудь нук нулевого уровня, только что зашедший в игру, то он бы имел все основания заключить, что ошибся игрой. Уж очень мой облик не вязался с милым фэнтези на тему эльфов, драконов и гоблинов. В прошлый раз я сделал ошибку, не выпустив моего верещавшего зайчика, оставив для хищника только 1 мишень. Теперь мой лопоухий спутник весело бежал впереди меня, разгоняя тишину в гротах. Не то чтобы его было хорошо слышно, поскольку ведра теперь я бросил на пол и пинал их перед собой, то одно, то другое. Поскольку эта игра пока что была очень реалистична, я исходил из того, что король летучих мышей — это просто очень большая и мощная летучая мышь. А летучие мыши слепы и ориентируются на показатели своего радара в передвижениях. Зайчик и летающие с грохотом ведра служили двум целям. Побыстрее привести ко мне короля летучих мышей, который должен был обалдеть от такого шума в своих владениях, и заспамить множественными сигналами его радар, когда он появится рядом со мной. Все, что плохо для него, полезно для меня. Вместо утраченной рогатины я соорудил примитивную дубину, также утыканную железными стержнями, смазанными ядом. Надо сказать, короли — весьма раздражительные создания, которые не любят, когда в их владениях ведут себя по-свински. Не был исключением и мой клиент. Теперь я был на страже, постоянно отслеживая, что творится на потолке, поэтому заметил хищника за несколько секунд до атаки. Система выдала данные. Король летучих мышей. 52 уровень. Тип добычи — редкий. Выносливость — 900. Он, похоже, еще и апгрейдился за мой счет. Я не знаю, планировал ли он атаковать зайца, одно из ведер или все же меня, поскольку, едва увидев его крадущимся по потолку, я открыл огонь, а он, получив первую же стрелу в печень, тут же сагрился на меня. Я резко дернулся в сторону, чтобы успеть всадить максимальное количество стрел до слишком тесного сближения. В итоге, когда он скорректировал свой прыжок и метнулся ко мне, в нем сидело уже 6 стрел, и с каждой внутрь проникал яд. Попытка слепого монстра вонзить зубы в мою шею привела к тому, что он сантиметров на 15 нанизался на смазанные ядом шипы как на шейном обруче, так и на пояснице. И тут же затикал счетчик отравления. Монстр зашипел и резко отпрыгнул в сторону с такой силой, что сбил меня с ног. За эти несколько секунд раны и яд сняли с него уже треть жизни. Не став хватать сразу свесившийся на кожаном ремешке с пояса арбалет, я врезал ничего не понимающей и мечущейся в панике твари по левому крылу дубиной, чтобы не дать ей улететь от меня и сдохнуть где-нибудь, где я ее не смогу найти. В тонком крыле что-то хрустнуло, и тогда я понял, что победа будет за мной. Вот теперь я уже вставил новый магазин в арбалет и хладнокровно нашпиговал очумевшего от неожиданного поведения добычи монстра стрелами по полной. Зачем-то приговаривая «За Сталинград!» Это, видимо, уже закреплено у нас, русских, на генетическом уровне, и осмыслению и здравой критике подвергаться не должно. Наконец, настал тот самый момент. Вами убит король летучих мышей 52 уровня. Получен опыт 1600 единиц. Получен 15 уровень. Получен 16 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Усовершенствован навык. Атака при помощи яда 2 степени. Эффективность ваших атак с помощью яда вырастает на 5%. Вероятность, что противник будет парализован, выше на 5%. Получено достижение. Мститель. Вы стали жертвой намного превосходящего вас противника, но затаили злобу и бесстрашно расквитались с ним. Когда вы мстите значительно превосходящим вас противникам, эффективность ваших атак против них вырастает на 10%. Получено достижение. Гроза коронованных особ. Трепещите, короли. Вы вкусили царской крови, и теперь ваши атаки против королей на 10% смертоноснее. Я тут же подошел к телу короля и прикоснулся к нему рукой. В сумке звякнули склянки. Странно, но раньше звук, когда в склянки попадал лут, не был слышен. Видимо, новая сумка была совсем уж добитая. На полу пещеры остался лежать магический камень, шкура, мясо и кинжал в блестящих ножнах. Мое сердце возликовало. Ну нельзя грохнуть короля, да еще и при такой разнице в уровнях, и не получить что-то приличное. Подняв кинжал, я всмотрелся в него. Кинжал короля летучих мышей. Редкий. Урон 45-70. Плюс 2 к ловкости, плюс 1 к интеллекту, плюс 1 единица к силе. Шанс парализующего урона 50%. Длительность паралича 12 секунд. Неплохая штучка с интересным бонусом. И ножны явно из драгметаллов. Коммерческая стоимость комплекта явно в сотнях золотых, как минимум. Тут же подвесил кинжал на пояс. Следующим пунктом в программе стояло найти и забрать мои вещи. До грота, где меня недавно убили, было всего шагов 100. Добирался я туда точно так же, с новым вызванным верещащим зайцем, с летающими по стенам ведрами, тщательно осматривая все вокруг, в том числе потолок. То, что король умер, не означает, что у него не осталось безутешной наложницы, пятерых расстроенных гвардейцев или сонма претендующих на королевский трон придворных, которые должны доказать свое право стать новыми королями, расправившись с убийцей предыдущего. Поэтому я и шел в таком же жестком режиме, предварительно заново собрав, смазав ядом и зарядив расстрелянные по королю стрелы и смазав ядом те острия моего ежового комплекта, где монстр нанизался на них. Вот и место моей гибели. Ближе, ближе. Вот оно. И шок. На полу грота ничего не было. Сердце ухнуло в желудок. Таки кто-то был здесь и унес мои вещички. Конечно, стоимость моего нового кинжала многократно превышала таковую всего моего утраченного в пещере имущества, но я к нему привык. К тому же не очень радостно осознавать, что кто-то в нубятнике сейчас может копировать мой многозарядный арбалет с целью растиражировать его по всей игре. «Ну, теперь я отсюда так просто не уйду», — решил я в расстроенных чувствах. «Если был король, должна быть и его казна, или на худой конец тайник со всякими ценными вещами, наподобие золотой короны и скипетра, украшенных крупными бриллиантами. Ладно, пусть даже мелкими. Король-то мышиный. Моя задача — найти все ценное, что осталось от него». Я заново выпил зелье от пролича, поскольку заканчивался срок предыдущего, выпитого прямо перед входом в пещеру, и зафутболил ведра к выходу из грота одно за другим. Зайчик понял намек и поскакал в том же направлении. Направился я вглубь пещеры, заглядывая по дороге во все тупиковые гроты. Надо сказать, дизайнеры постарались на славу не только в плане красоты. Система гротов была сложной и запутанной, и я раз 20 оказывался в очередном тупике, после которого приходилось возвращаться на прежнюю дорогу. Я устал, как собака, и выпил уже третье зелье от пролича, последнее, что оставалось, и это меня тревожило. Единственный плюс был в том, что на виртуальной карте, на которой раньше был только вход в пещеру, по мере моего путешествия отображались все гроты, то есть обратно можно было выйти, не плутая. Озаботился я и вопросом, когда король возродится. Не хотелось бы, возвращаясь к выходу, снова с ним столкнуться. Хотя, может, это было бы и неплохо. Мало ли у него найдется для меня еще какой полезный предмет. Наконец, ответвления в стороны внезапно исчезли. И остался только один ход. Все ниже и ниже вглубь горных пород. Стало похуже и с дизайном. Потолок значительно опустился. Исчезли сталактиты и сталагмиты. К счастью, флуоресцентный мох со стен не исчез, поэтому видимость была вполне комфортной. Заяц впереди развоплотился, и я запустил очередного, 16-го или 17-го, уже сбился со счету. Ведра гремели вслед за ним. Впереди на потолке мелькнула какая-то тень. Я присмотрелся внимательнее. Точно. По потолку в направлении нашей кавалькады ползла очередная громадная летучая мышь. То ли король возродился, то ли кто-то из его приближенных вышел на охоту. Я действовал по тому же оправдавшему себя сценарию, начав сходу всаживать в монстра стрелу за стрелой. Монстр действовал один в один, как в прошлый раз. Попытался наброситься на меня, получил комплект стрел, поранился об мои шипы, но после этого изменил модель поведения. Пронесся мимо моей дубины вниз, в нехоженную мной еще часть пещеры. «Черт!» — выругался я. «Неужели уйдет?» Бросив ведра, я пустился в погоню. Тесное общение со мной уже сняло у твари 2/3 единиц жизни, и у меня были все основания полагать, что дальнейшее общение будет развиваться по тому же сценарию. Я хотя и бежал вслед за летящей мышью достаточно быстро, но держал на всякий случай перед собой дубину. Я также получил несколько свободных секунд, чтобы осознать, с кем имею дело, прочитав возникшую во время боя надпись. «Королева летучих мышей. 48 уровень. Тип добычи – редкий. Выносливость – 785». Внезапно пещера резко расширилась в стороны. Мелькнуло оповещение. «Вы входите в чертоги короля летучих мышей». Чертоги — это обычно залы или спальня короля. Надпись означала, скорее всего, что на этом пещера закончится. У стен чертогов громоздились какие-то разнообразные предметы, но меня сейчас интересовало не это, а где же прячется недобитая мной королева? Королева нашлась еще через пару секунд. Она стояла за скалистым выступом и держала что-то в своих рыжих мохнатых лапках. Жизнь ее уже скатилась в красную зону, мой яд демонстрировал завидную бескомпромиссность. Я занес дубину над головой мыши, и тут она развернулась ко мне, протягивая что-то в лапках. Мигнуло системное оповещение. «Королева летучих мышей предлагает вам забрать своего сына в обмен на ее жизнь. Принять? Отклонить?» И действительно, на протянутых ко мне лапах лежал мелкий летучий мышь. И странное дело, вроде я понимаю, что все это игра. Более того, что мамаша, что ребенок страшнее некуда. Но бить дубиной женщину с ребенком на руках... «Нет, не гожусь я для службы в гестапо». «Ладно», — проворчал я, — «добивать не буду. Но и лечить мне тебя нечем. Я-то у меня такой, что ничего его не берет. Выживешь, пожалуйста, не трону». И нажал «принять». Пару секунд казалось, что королева выкрутится. Уменьшение шкалы жизни все замедлялось и замедлялось. Но все же мой яд действительно вещь страшная. Еще секунды, и королева упала замертво. Мелкий мышь стал ползать по ней и противно верещать. Я почувствовал себя хреново. Не было никаких системных оповещений. Видимо, заключив соглашение, я отказался от любого опыта за гибель королевы. Ну и черт с ним.